Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Тайна любви», и я собрал в нее самые драгоценные истины, которые рассыпаны были во всех этих двух сериях проповедей. У меня было, кажется, 6 проповедей в одном лагере и, кажется, 7 проповедей во время ретрита. Это было благословенное время для меня, прежде всего, исследовать эту тему, погружаться в нее, говорить о ней со многими и многими молодыми людьми, проводить время с ними. Я хочу отметить один сверхважный принцип, сверхважный вопрос. Друзья дорогие, очень многие вопросы, которые мы хорошо знаем в Священном Писании, мы проходим мимо них по одной простой причине. По причине того, что we never define them. Мы никогда не делаем их ясное определение. Мы никогда ясно не понимаем, что это такое и что практически нужно делать. Я обнаружил, что это именно тот случай в отношении любви. Никто никогда не спорил с тем, что самая главная заповедь номер один – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением». Ну, как я уже говорил в лагере, наверное, и в одном, и в другом, и повторю это сейчас, за время моего пасторского служения не было ни одного человека, за исключением, может быть, последних вот этих нескольких дней, не было ни одного человека, который пришел бы ко мне и спросил бы: «Я хочу любить Бога, но я не знаю как». Почему на этот вопрос, являющийся заповедью номер один, никого не волнует? По всей видимости, мы проходим мимо таких вопросов, определение которых не ясно для нас. Мы просто киваем головой, пожимаем плечами, и мы говорим в общем: ну да, конечно, надо любить Бога, и да, я, наверное, как-то Его люблю или не очень люблю. Ну как получается, так и люблю. Но мы никогда не подумали о том, что же это такое. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что не подумав о том, что это такое, не решив это ясно для себя, мы никогда не исполним этого. Это означает, что мы просто отвергаем эту заповедь. Это означает, что мы просто не считаем ее важной в достаточной степени, чтобы нам искать того, что она значит и как она практически должна действовать в нашей жизни. Поэтому я посвятил это время для того, чтобы истолковать как можно яснее, как можно практичнее, истолковать это для себя, истолковать это для всех людей, с которыми мне приходится иметь дело, для молодых людей особенно, истолковать, что значит настоящая любовь. Беда заключается в следующем, что не имея любви настоящей к Богу, мы не можем жить по-настоящему. Это значит, что мы все вопросы своей жизни мы строим не на Божьей любви, а строим на любви человеческой. Вот посмотрите, наш современный мир – это мир, который помешан на любви. Так, да? Любой фильм – обязательно любовь, песни – обязательно любовь, шоу разные, которые есть, TV-шоу, толк-шоу, везде обязательно будет там идея любви. Ну, посмотрите в Священное Писание. Священное Писание говорит о том, что последнее время будет характеризоваться не любовью, а обратным. Откройте, пожалуйста, второе послание к Тимофею, 3 глава, и посмотрите этот список. Посмотрите, как апостол Павел характеризует последнее время. Послушайте, что он говорит. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». И вот посмотрите, сколько здесь характеристик связаны с извращенной любовью. Ибо люди будут, первое, кто? Самолюбивые. Дальше, сребролюбивые. Горды, тоже связаны с отсутствием любви. Надменные, то же самое. Злоречивы, родители непокорны, неблагодарны, то же самое. В каждом термине отсутствие любви, извращенная любовь. Если вы читаете дальше, вы можете найти многие нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. И посмотрите последнее, имеющие вид благочестия. Вот где кризис современного христианства. вид благочестия, торжественные фанфары, поются песни, совершаются обряды, церемонии. Но все это в то время, когда дьявол вытащил Божье понимание любви, зарядил нам своих, нас своим пониманием любви, и мы функционируем. Ну, проблема заключается в том, что силы нет. Друзья, это 100%. Я вам хочу сказать, если вы не научились, не попробовали еще, хотя бы чуть-чуть, за это время у вас было много возможностей, хотя бы чуть-чуть попробовать настоящей Божьей любви, если вы попробовали чуть-чуть, вы почувствовали свободу. Вы реально ее ощутили в своей жизни. И вы никогда не променяете ее ни на что другое. Вот почему, когда Иисус Христос говорил, оставляя своих учеников, Он оставил им эту заповедь. 13 глава Евангелия Иоанна, с 34 стиха, посмотрите. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Посмотрите, была заповедь старая. Заповедь старая была: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью, всею душою, и ближнего твоего, как самого себя». Это заповедь старая. Новая заповедь. Иисус Христос дает новую заповедь. Почему эта заповедь новая? Потому что самая сильная любовь, которую знали люди до этого момента, выражалась в том, что человек любил себя. Сильнее любви нет. Теперь, со времени пришествия Иисуса Христа на землю, появилась любовь, которая сильнее. Посмотрите, что Он говорит. «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Дело в том, что Иисус Христос принес на землю небесную любовь. Он принес на землю ту любовь, которой на земле нет. Я часто делаю такое сравнение, когда люди, которые специалисты по разным горным породам, находят какой-то камень, и они проверяют по всем своим таблицам, по всем данным, и они видят, что это метеорит. Почему? На земле таких нет. Земля этого произвести не может. Эта порода, этот кусок, этот камень должен был прилететь из космоса. Вот точно так сказал Иисус Христос. Он сказал: если вы любите людей человеческой любовью, такой любви много здесь на земле. Но есть только одна ситуация, в которой люди, которые не знают вас, или люди, которые вокруг не знают Бога, когда они могут прийти и увидеть в вас любовь Божию, вот тогда они точно скажут: о, это точно ученики Иисуса Христа. Такой любви на земле нет. Такая любовь только на небе. В чем любовь на небе? Самая большая любовь, которая существует во вселенной, это любовь между Богом Отцом, Богом Сыном, Богом Духом Святым. В чем она выражается? Это вполне измеримое явление. Это не просто так вот Бог Отец сидит: о, Бог Сын, о, Дух Святой. Абсолютно нет. Как люди представляют себе. Эта любовь выражается в конкретном действии, в конкретном наполнении. Бог Отец абсолютно предан интересам, целям, благополучию, благу Бога Отца и Бога Сына. Бог Сын в абсолютной степени предан благу и интересам Бога Отца и Бога Духа Святого. Бог Дух Святой в абсолютной степени предан интересам Бога Отца и Бога Сына. Вот почему, когда мы говорим о том, что есть новая заповедь, и Иисус Христос принес нам на землю вот эту любовь, которой они любят друг друга внутри Троицы. Это любовь абсолютно полная. Это любовь, которая абсолютно не держит ничего к себе. Это любовь, кстати, единственный путь, которым человеческий разум может приблизиться к пониманию, что такое Троица. Теперь посмотрите, что говорит Христос. Почитайте внимательно эти слова. Он повелевает вам и мне. Он не просто говорит: пробуйте любить. А может быть, у вас получится. Он приходит и говорит: я вам повелеваю, это заповедь моя. Я повелеваю, чтобы вы любили друг друга вот так, как я люблю. Вот точно так, вот как вот эта небесная Божья любовь. Вот точно так, как Он пришел на землю и возлюбил нас. Мы много читали текстов, которые говорят об этом. Вот точно так Он повелевает нам, чтобы мы любили. Мы так любить не можем. Никогда. Наша человеческая любовь всегда условна. Наша человеческая любовь всегда построена 50-50. Ты мне, я тебе. Как только 51, уже нет, уже не получается. Уже я тебе больше отдаю, чем я от тебя получаю. Это наша человеческая любовь. Любовь Иисуса Христа, она абсолютно по-другому построена. Он пришел на землю. Он пришел, движим одной целью. Он не думал о себе. Он не думал о том, что он оставил на небесах. Он не думал о том, во что он себя getting into. Мало того, что он стал человеком, он стал человеком, которого унизили как самого последнего человека. Он стал тем, которого оклеветали. Он стал тем, на которого возложили грехи всех, и сам Бог изливает гнев на него. Он не думает о себе совершенно. Он думает о нашем благе. Вот теперь посмотрите, Иисус Христос обращается и говорит нам: окей, вот так вот любите. Любите, как я возлюбил вас. Причем это не совет, это не рекомендация, а это повеление, от которого зависит, являемся мы христианами или нет. Посмотри, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь. Вот такую мою любовь. То есть это ID, это должно быть абсолютным, так скажем, отличающей особенностью, характеристикой христиан. Конечно, это очень интересно. Что же делать для того, чтобы научиться такой любви? Многие слышали, многие... Конечно, люди, большинство, многие люди, с которыми я сталкивался, говорили мне совершенно, ну это слишком радикально. Это невозможно. Мы не видели нигде, ни в какой церкви, никаких людей. Мы не видели, чтобы так любили. И из-за того, что это слишком радикально, люди говорят: окей, мы просто не можем этого делать. Мы просто обойдем это. Мы просто будем любить по-своему, как нам это кажется правильным. И вы знаете, именно поэтому люди лишают себя блага. Я сейчас вам скажу о 4 resolutions, которые мы приняли. Или я думаю, что многие приняли во время нашего ретрита, которые помогают нам определить 4 практических шага, как любить Бога. Вот посмотрите, для того, чтобы мы могли иметь любовь к ближним, любовь Иисуса Христа, для этого есть только один путь, нам нужно возлюбить Его. Иисус Христос говорил, первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением. И нам нужно сейчас научиться Его любить. Давайте посмотрим, с чего начинается. Первое, это как бы такой prerequisite до этих 4 resolution. Начинается с того, что нам нужно, первый шаг, нам нужно отказаться от своего «я». Что нам мешает любить других? Любовь к себе. Очень просто. Самая большая преграда на пути любви к ближним – это наша врожденная любовь к себе. Мы очень сильно себя любим выше всего. И поэтому мы можем учиться любить Бога настолько, насколько мы умираем для себя. Если вы не сосредоточены на том, чтобы умирать для себя, и занимаетесь религиозностью, вы обманываете себя. Вы попали в очередную такую систему, которая заменяет суть чем-то искусственным. Иисус Христос говорил об этом очень ясно, Матфея 16:25, мы сегодня утром читали, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, и кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. На ретрите мы подробно говорили о значении слова «потеряет». «Потеряет» — это значит «сознательно разрушит». То есть, кто хочет душу свою сберечь, тот сознательно ее разрушит. Кто хочет счастье свое сберечь, сознательно его разрушит. А кто сознательно откажется от своей версии счастья, тот только его обретет. То есть, любовь – это отречение от себя. Если мы посмотрим на характеристику любви, то можем увидеть две стороны. Во-первых, любовь – это отказ от своих интересов ради блага ближнего. И второе, любовь – это сознательное посвящение себя интересам ближнего. То есть, если мы говорим о том, что я люблю Бога, это значит, что я сознательно отказываюсь от себя ради Него, ради Его целей, ради Его совершенной воли, ради Его взгляда на то, что происходит вокруг. В этом любовь. Вы никогда не сможете сказать «я люблю Бога», если вы не отказываетесь реально от себя. Если вы ради Бога, ради Иисуса Христа, ради того, чтобы понять Его цели, ради того, чтобы понять Его волю, если вы своим сердцем не устремляетесь к Нему, отказываясь от себя, умерщвляя себя. Это вполне ясно измеримое явление. Любовь – это отказ от своих интересов ради блага ближнего. Любовь – это сознательное посвящение себя интересам ближнего. Как это делать практически? Самое главное, если вы хотите реально учиться любить Бога, это измеряемое явление, реально поставьте перед собой цель, ищите Бога. Поставьте перед собой задачу искать Бога каждый день. Вот когда вы только проснулись, вы еще не встали с кровати, вы только поняли, что вы alive, поняли, что вы да, здесь, вы осознали себя. Первое дело, которое должно наполнять человеческий мозг, искать Бога. Сделайте это для себя практикой, сделайте это для себя реальностью. Я вам скажу почему. Дело в том, что Бог создал нас для того, чтобы мы искали Бога. Деяния апостола, 17 глава, передает нам проповедь апостола Павла в Афинах, где он объясняет людям Евангелие, объясняет сущность всего того, что им нужно знать, абсолютно неверующие люди. И он начинает с этого очень важного принципа. Посмотрите, 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». Друзья мои, Бог назначил для вас и для меня определенные пределы, определенное время, определенную ситуацию, определенных людей вокруг нас, определенные обстоятельства для одной цели. Он специально конструирует это для того, чтобы мы в этих обстоятельствах искали Его. Почему Он это делает? Потому что это самое дорогое, что может быть у человека вообще. Почему нужно искать Бога? Если вы почитаете этот стих дальше, там написано, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Бог реален везде. Вот то, что ваше сердце стучит, говорит о реальности Бога. И вы не думаете, о, как бы не пропустить очередной стук. То, что ваша кровь ходит по вашему организму и выполняет свою работу. То, что ваш разум думает. То, что вы можете коммуницировать с людьми, говорить, и люди понимают и реагируют на это. То, что наш земной шар вертится. То, что атмосфера вокруг нас. То, что горы, реки, море. Зеленые листья, солнце встает каждый день. Все это кричит о реальности Бога. Не просто говорит, а кричит, возвещает постоянно. Мы просто не замечаем этого. Вот посмотрите, вспомните, когда какой-то человек, которого вы сильно ждали, вдруг появился у вас дома. Может быть, это бабушка, которую вы ждали из России, приехал, или брат, или еще там кто-нибудь. Вот вы ждали, вы хотели, вот приехал он, да, вы сели, вы смотрите, вы говорите, вы с ним посидели один раз, вы завтра посидели, а послезавтра вы уже не замечаете. Окей, we got used to that. Мы привыкли. Каждый день он туда-сюда, туда-сюда. Вот так мы привыкли к Богу. И нам нужно продираться сквозь вот эту суету всю для того, чтобы искать Бога. Нам нужно продирать свое сознание из того, что мы считаем common, из того, что мы считаем обычным, естественным. Вот почему Бог говорит, дабы они искали Бога. Он сотворил нас для того, чтобы мы искали Бога. Но в реальности человеческого грехопадения мы видим обратную совсем реакцию. Посмотрите, Римлянам 3:10, как написано, никто не ищет Бога. Вот беда человечества. Они ищут себя. Они ищут своих интересов. Они ищут, как бы утвердить себя, как бы забаррикадироваться, как бы поднять себя выше. Вот в чем беда человечества. Люди не ищут Бога. Я хочу сегодня спросить и молодых, и старых. Откровенно скажите, Насколько ваша жизнь доминируется поиском Бога? Насколько вы ставите перед собой задачу? Насколько, какую часть дня это занимает? Вот честно признайтесь, подумайте, а вчера, позавчера, прошлой неделе, 2 недели тому назад. И посмотрите, вот во всем этом времени, сколько минут было, когда вы искали сознательно Бога, когда вы пытались о Нем думать. Я не думаю, что много. Я думаю, что подавляющее большинство не могут вспомнить ни одной. Вот почему мы не можем любить Бога. Мы не ищем Его. Он для нас где-то в параллельном мире существует. Мы не против Его. Мы, да, признаем, Бог есть, конечно, как же. Бог даже, мы Ему поклоняемся, приходим в собрание. Но мы не ищем Его. Мы не делаем то, ради чего Он нас создал. Писание многократно, оно переполнено повелениями искать Бога. Посмотрите, Исаия 55:6. Ищите Господа, когда можно найти Его. Псалом 26:8. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего. Что это значит? Он говорит, я буду искать лица Твоего, Господи. Что это значит? Думайте о Нем. Осознавайте Его реальность. Размышляйте над Его качеством. Ищите Его. Первая пара поймет. Я думаю, 16 глава. Точно, 16 глава с 11 стиха. В защите Господа. Это, кстати, первый псалом, который Давид написал. Написал, чтобы пели в скинии. В защите Господа и силы Его ищите непрестанно лица Его. Давид побуждает нас, потому что мы могли искать Бога. 104 псалом, 4 и 5 стих. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Это практический шаг. Хотите учиться любить? Ищите Бога. Поставьте перед собой задачу. Тренируйте себя. Говорите друг с другом, как ты искал вчера Бога. Как у тебя получается искать Бога. Читайте тексты Писания, которые говорят о Нем. Начинайте свой день размышлением о Боге. Напоминайте себе о том, кто над всей вашей жизнью. Окей, это resolution number one. Ищите Бога. Думайте о Нем. Думайте о том, какой Он. Я сейчас немножко покажу, что думать о Боге. Resolution number two. Второе решение, которое вам нужно сделать, или каждому из нас. Наслаждайтесь Богом. Дело в том, что это естественное решение. Посмотрите, по мере того, как мы познаем Бога, мы не можем просто оставаться безразличными к Нему. Дело в том, что Бог настолько велик, что самое приятное, что существует на свете, это наслаждаться им. Первое, давайте мы перечислим несколько, 6 у меня таких основных элементов, как мы можем наслаждаться Богом. И это поможет вам видеть, что думать о Боге. Первое, наслаждайтесь Его суверенностью. Что это значит? Некоторые люди боятся этого слова, но в действительности это самое, the sweetest term, который есть о Боге. Что это значит? Это значит, когда вы встаете, вы думаете о том, что Бог, независимо ни от каких людей, ни от вашего настроения, ни от погоды, ни абсолютно от чего, Бог контролирует мир. Давид очень часто наполнял свое сознание этим, он постоянно провозглашает «The Lord reigns!» «Господь царствует!» Вот почему его душа торжествует. Он просыпается, и он сразу видит, что Господь царствует. Ни политики, ни экономика, ни погодные явления, ни какие-то, ни что-то другое. В этом, друзья, наше наслаждение в Боге. Мы ясно понимаем, мы пытаемся искать Его, и мы видим, что Он над всем. Он Господин неба и земли. Он устроил небо и землю, Он устроил все законы. Каждый атом Ему подчиняется. И вот почему моя душа наслаждается им. Деяния апостола, 18 глава. Апостол Павел говорил людям, которые не знали Его, говорил, что им нужно думать о Боге. Он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание, и все, наслаждайтесь Божьей суверенностью. Второе, наслаждайтесь Его мудростью. Для меня огромная благодать, когда я встаю и я знаю, что Бог в своей суверенности настолько мудр, что Он просчитал каждый элементик моего дня. И причем не просто просчитал, а Он его организовал наилучшим образом. Он настолько мудр, что Он все устроил, и что независимо от того, какие политические силы будут выигрывать, независимо от того, как к вам будут относиться в школе, или каким образом вам удастся решить или не решить ту проблему, которая перед вами стоит сегодня, мы точно знаем, что Бог в своей мудрости абсолютно все предусмотрел. Вот в чем радость христиан. Вот когда мы Его любим, когда мы ищем Его, и мы думаем, я вам скажу, я это реально делаю каждый день, каждое утро. Я просыпаюсь, я думаю, я благодарю Господи, я благодарю Тебя, что Ты царствуешь. Я благодарю Тебя за то, что мне не нужно сейчас думать, он как бы просчитать, чтобы земля не замедлила свой ход. Как бы просчитать так, чтобы сердце продолжало стучать. Как бы просчитать, чтобы люди там на меня хорошо смотрели? Абсолютно нет. Я знаю, что я могу положиться на Него. Я знаю, что у Него все решено на самом мудром уровне. Апостол Павел, когда думал об этом, Римлянам 11 глава, говорил, о бездна богатства, премудрости, ведения Божия. Как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его. Это enjoyment. Это настоящее наслаждение. Практикуйте это, думайте об этом. Третье, наслаждайтесь Его великолепием и совершенством. Дело в том, что Бог прекрасен. Все, что Он делает, прекрасно. У Него все гармонично, у Него все слажено. Он является стандартом добра и красоты. Бог дает нам привилегию иметь дело с Его совершенством, с этой Его ясной святой природой. То есть, когда мы обращаемся к Богу, когда мы видим красоту, мы видим Бога, мы понимаем, что Он совершен, Он прекрасен. В Нем действительно не только мудрость, не только сила, но в Нем красота. Исаия 33 глава 17 стих написано, «Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Четвертое. Наслаждайтесь принадлежностью ему. Четвертая вещь, которая меня радует всегда, когда я думаю о Боге, не только то, что Он царствует, Он суверен, не только то, что Он мудр, не только то, что Он великолепен и прекрасен, Он свят, но меня радует еще и то, что я Ему принадлежу. Это не просто какой-то дядька, который сидит очень сильный, очень большой, очень такой, очень-очень красивый, могущественный, сильный. Это мой Отец. Вам приходилось когда-нибудь смотреть чьи-то фотографии? Кто-то приехал откуда-то и говорит, вот мы были там у дяди где-нибудь на Карибских островах, у которого там такие вот большие-большие замки там и так далее. Вот. Или, может быть, не у дяди, а вы смотрите, что чей-то ж это дядя, наверное, это чьи-то ж, вы смотрите фотографии, и вам очень интересно, как же там все это, но вы ясно знаете, это не ваше. Вам туда, если и пустят за большую плату. Но когда мы думаем о Боге, о Его великолепии, у нас есть огромная привилегия знать, что мы Ему принадлежим. Он наш добрый пастырь, Он наш Отец, Он тот, кто заботится о нас. 94-й Псалом пишет, «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». Вот откуда радость. Вот что значит искать Бога. Пятое. Наслаждайтесь Его могуществом и безопасностью в Нем. Это еще один очень важный фактор. Когда я думаю о Боге, я ясно знаю, что я в сегодняшнем дне буду сталкиваться с огромными проблемами. Проблемы для моего здоровья, проблемы где-то во взаимоотношениях с людьми, проблемы с задачами, которые больше меня и так далее. Но я знаю, что вот этот высокий, суверенный, могущественный, великий, мудрый Бог, который является моим добрым отцом, что я могу прийти к Нему, и я в Нем абсолютно безопасен. Вот это ощущение безопасности, как его не хватает нам. Как часто мы боимся, именно потому, что мы не ощущаем себя в безопасности в Нем. Иисус Христос когда-то говорил в 10 главе Евангелия Иоанна: «Овцы мои слушаются голоса моего, я иду, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, он больше всех, и никто не похитит их из руки отца моего». Вот в чем мое упование. Вот в чем моя радость. Вот почему я каждый день ищу Бога. Я хочу понять, что мне не нужно беспокоиться за мою жизнь. Я хочу понять, что бы ни произошло, I am safe in His hands. Это самая большая радость, которая есть у христиан. Вы заметите, по мере того, как мы наслаждаемся им, мы все больше и больше любим его. Мы все больше и больше приходим к той точке, в которой вот это наслаждение им связывает нас воедино, что оно уже привязывает нас к нему, этот великий, суверенный, мудрый, святой, наш добрый пастырь, который хранит нас и держит нас в безопасности. Насколько это привязывает нашу душу к нему? Насколько это пленяет нас, соединяет нас с ним? Самое последнее. Наслаждайтесь его любовью. Он любит нас. И когда мы ищем его, мы осознаем, что он любит нас. Причем как любит? Посмотрите, 5 глава Евангелия Иоанна говорит о том, что мы живем его любовью. Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гоняющих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот как Он любит. Бог любит нас, независимо от того, что мы спотыкаемся. Бог любит нас, хотя мы очень нелюбовны. Мы очень неприятны, чтобы Ему любить нас. Он любит нас по одной причине, потому что Он любит. Он живет для нашего интереса. Мы спасены Его любовью, и мы храним Его любовью. Римлянам 8 глава, 35 стих. Посмотри, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот почему нам нужно искать Бога. Друзья, сделайте эксперимент. Попробуйте реально искать Бога хотя бы неделю подряд, каждое утро. И вы увидите, у вас будет другая жизнь. Вы увидите, вы совершенно по-другому будете реагировать на то, что вас окружает. Вы увидите, как вы обретете способность жить по-другому. Итак, второе. Первое resolution – это первое решение, это... Нам нужно искать Бога. Второе, нам нужно наслаждаться им. Есть третье. То, что естественно вытекает из первого духа. Отражайте Бога. Что это значит? Если сказать просто, это значит, что когда мы проводим время в общении с Богом, Бог оказывает на нас определенное влияние. В такой степени, что это влияние отражается на нашем характере. Побудете по-настоящему в общении с Богом, насладитесь им, и вы будете отражать Его. Как это когда-то Моисей, помните, он сходил с горы, и люди видели, что он излучает славу, лицо его излучает славу небесную. Очень часто, когда мы встречаемся друг с другом, мы видим, что излучение не то. Излучение какое-то ядерное такое, уничтожающее. Это значит, что мало с Богом вообще не были. А может быть, не были вообще. Нет отражения Бога. Реального, практически. Первое послание Петра, 2 глава, мы читаем. Бог говорит, что это главная цель. 9 стих. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать, то есть провозглашать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть по мере того, как мы общаемся с Богом, мы формируем наше мышление. Мы учимся мыслить так, как Он мыслит. Мы учимся изменяться, обновляться духом ума нашего. Мы формируем наши чувства и наши желания. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава 5 стих написано: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». То есть мы учимся иметь мир, который имеет Христос. Мы учимся иметь уверенность, которую у Христа. Мы учимся иметь спокойствие, которое у Христа. Мы учимся реагировать на происходящее реакции Иисуса Христа. Мы наполняемся радостью Иисуса Христа. Вот что значит отражать Его. Вот что значит практически являть Его в нашей жизни и в наших делах. И мы видим, как это много раз в разных текстах Священного Писания. Я хочу прочитать только еще один из 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Посмотрите, 1 Петра, 3 глава, 15 стих, где написано о том, что получается, когда мы правильно относимся к Богу. «Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». То есть тогда, когда мы святим Бога, то есть ставим Его превыше всего, вот тогда мы готовы встретиться с любой трудностью, с любыми обстоятельствами, которые нас окружают. Итак, это уже три резолюции, три решения. Я надеюсь, что вы сегодня преклонитесь пред Господом и примите эти решения, и посвятите себя тому, чтобы искать Бога по-настоящему, посвятите себя тому, чтобы наслаждаться в Нем, посвятите себя тому, чтобы, наслаждаясь в Нем, впитывать, как вот эти вот цифры на моих часах, которые подержишь на свету, и потом выключишь свет, и ты увидишь, как они светятся. Они впитали в себя свет, и они способны его теперь отдавать. Вот это то, что нужно нам, для того, чтобы мы могли действительно изменять свой характер, чтобы наш характер излучал Бога. И потом следующее, последнее, все, что нам нужно дальше, будьте верными Богу. Что значит любить Бога? Любить Бога – это значит жить Его интересами. И мы говорили о трех ступенях, которые нас ведут к этому. Первая ступень – нам нужно искать Его. Вторая ступень – нам нужно наслаждаться им. Третья ступень – нам нужно пропитывать свой характер Его характером. И мы приходим к четвертому, к очень естественному фактору. Мы приходим к тому, что теперь вот этот Бог, который так дорог для нас, с которым мы наслаждаемся, все, что нам нужно делать, нам нужно быть Его верным, Ему верным. Посмотрите, Иисус Христос показал нам идеальный пример этого. Он пришел на землю, Он не основал здесь государство, Он даже собрал всего 12 человек, и то они разбежались в Гефсиманском саду. И то самый храбрый из них отрекся три раза. То есть, если посмотреть по человеческим меркам, he was a failure. Он не смог основать движение, он не смог свергнуть римскую власть, он не смог захватить власть и так далее, по человеческим меркам. Но его это не волновало. Он пришел на землю для одной цели – быть верным Богу. Все, что он делал, он был верным Богу. Все, что мы можем делать – быть верными Богу. Посмотрите, 1 Иоанна 14, глава 31 стих, он говорит: «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца». Посмотрите, что он дальше говорит. «Как заповедал мне Отец, так и творю». That's it. Мы часто думаем, что наша цель – сделать что-то. Наша цель – проект закончить. Наша цель – песню выучить. Наша цель – собрание провести. Наша цель – достичь каких-то целей. Совершенно нет. Наша задача проста – быть верными Богу. Когда вы делаете проект, ваша задача – быть верным Богу в этом. Когда вы разговариваете с кем-то, ваша задача – быть верным Богу в этом. Когда вы касаетесь любых вопросов, взаимоотношений, планы на жизнь, карьера, колледж и так далее, есть одна только задача. Самое главное – быть верным Богу. To be faithful to Him. To be His faithful representative at this point. Там, где вы находитесь. Тогда все изменяется. Посмотрите, о Давиде сказано о том, что Бог сказал, назвал его мужем по сердцу своему. 13 глава Деяний апостолов. Посмотрите, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева. И посмотрите, почему он сын по сердцу Божьему, муж по сердцу Божьему, который исполнит все хотения мои. Вы понимаете, друзья, у нас нет ума сделать все правильно. Вот, например, вы готовитесь принять гостей. Вы все сделали, все у вас получилось, все хорошо. И потом раз что-то, основное блюдо, которое вы готовили, оно сгорело. Там, или кто-то не то положил туда, что надо. Окей. Окей, что вы делаете? В чем ваша цель? Вы говорите, я ж люблю моих друзей, которые придут, и я хочу их накормить. И вы выходите из себя, вы нервничаете и так далее. Но заметьте, ваша задача не накормить ваших гостей. Ваша задача быть верным Господу в том, что получается. Окей, получилась ситуация, суп испорчен. Или там, whatever, что вы там готовили. Оно все, уже это мне работает. Окей, хорошо. В чем ваша верность Господу? Окей, сделайте так, чтобы вы проявили любовь к своим ближним, чем вы можете. Любые, признайте, что да, я готовила и не получилось. Вот то, что есть, будем кушать сейчас. Проявите свое смирение и проявите свою любовь. Самое плохое, что в этом получается, что мы видим нашу цель. Нет, обязательно сготовить и столько сготовить. И если будет меньше, то на что обо мне подумают? И так во многих-многих делах. Самые разные ситуации, с которыми мы сталкиваемся. В этом любовь к Богу. В этом любовь к Богу. Когда мы говорим о верности к Богу, то есть одна заповедь, которую Он говорит самая первая, после того, как мы любим Его. Посмотрите, 13 глава, 34 стих, еще раз почитаю. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот здесь я хочу немножко остановиться, и мы помолимся. Что это значит? Я хочу, чтобы вы могли ясно понять, как любовь к Богу трансформируется в любовь к людям. Это значит конкретно, что я живу для блага человека, который рядом. Я ищу этого блага. Для многих людей это трудно понимать. Потому что они думают, я ж не могу быть благ для всех. Да, мы должны любить абсолютно всех. Если посмотреть, что такое любить. Любить это значит искать того, что хочет Бог для этого человека. Помогать ему уподобляться Христу. Самое большое, каким образом вы можете любить людей, самое большое. Любить – это не значит исполнять капризы людей. Очень часто мама будет любить своего ребенка не тогда, когда ему она надает конфет столько, сколько он просит, а наоборот, когда она заберет у него. В любви к нему она просто лишит его вот этого временного удовольствия. Почему? Потому что это удовольствие приведет его, этого ребенка, к бедствию. Но она, любя его, из своих интересов к нему, она мягко, спокойненько заберет эти конфетки и закроет куда-нибудь в шкафчик, так, чтобы он не достал. То есть, когда мы говорим, что мы любим кого-то, мы искренне заинтересованы в благе этого человека. Вот что должно двигать нас. Настоящее, истинное благо. Что значит благо? Самое большое благо – которым я могу желать вам, всем присутствующим здесь, любому человеку, начиная от своей жены, заканчивая самым человеком, которого я первый раз вижу здесь. Самое большое благо, одно благо самое большое, чтобы каждый из вас был как можно больше похож на Иисуса Христа. Посмотрите, если человек похож на Иисуса Христа, от этого первое, он становится счастливым. Первое. Второе. От этого становятся счастливым люди вокруг него. От этого общество становится лучше, наша церковь становится лучше. От этого этот человек в большей степени способен творить добро. От этого, в конце концов, я получу бенефиты. Почему? Потому что меня будут окружать те люди, которые будут похожи на Иисуса Христа. Заметьте, как можно любить врагов таким образом? Желайте, чтобы они были похожи на Иисуса Христа. Ищите того, чтобы этот человек пришел ко Христу, познал Иисуса Христа, рос в Иисусе Христе. Молитесь об этом, сопереживайте об этом, стремитесь и делайте все, что возможно. В этом ваша любовь к Нему. Вспомните о том человеке, которого можно назвать вашим конкурентом. Кто, может быть, в какой-то сфере конкурирует с вами. И начните молиться о нем, чтобы он был похожим на Иисуса Христа. Как только вы начнете искать того, чтобы помочь этому человеку стать похожим на Иисуса Христа, вы увидите, как вас дух вот этого противостояния проповедует. Мы у себя на пресвитерском совете между нашими братьями обнаружили как-то эту очень важную цель, что это моя цель. I want them to succeed. Я буду радоваться, когда я увижу Женю, что он лучше меня проповедует. I will rejoice in that. I want to build him up. И не только его, и других людей. В этом суть любви. В этом суть церкви. В этом суть нашей жизни, которую Иисус Христос принес с небес. В этом сущность настоящего христианства. Вот почему Иисус Христос сказал: «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мы сейчас помолимся. Давайте мы встанем. Я хочу попросить вас. Склоните, пожалуйста, ваши головы. И предстаньте сейчас перед Богом и попробуйте вот сейчас взыскать Господа. Попробуйте сейчас сосредоточиться на том, чтобы вы могли осознать Его. Вы могли думать о Нем. Попробуйте сейчас наполниться тем, чтобы стать проводником Его любви. Чтобы наполниться Его чувством по отношению к людям, которые вокруг. Это Его цель – to build people up. И посвятите сегодня себя этому. Помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе. Мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты сегодня позволил нам еще раз прикоснуться к этой великой теме, к теме Твоей любви. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты оставил нам здесь на земле этот замечательный пример, что Ты пришел на землю для того, чтобы показать нам, как нужно любить. Господи, прости нас, что мы так сильно находимся под влиянием этого мирского, извращенного представления о любви. Прости нас, Господи, что мы так сильно любим себя и так часто называем любовь к самому себе любовью. Помоги нам освободиться от этого. Господь, я прошу Тебя за каждого человека, который находится здесь. Господи, помоги каждому пробиваться сквозь эту мглу суеты, сквозь мириады мыслей, которые отвлекают от Тебя, и фокусироваться на Тебе, фокусироваться на Твоей славе, на Твоем величии. Помоги вспоминать о Тебе, утверждать Тебя в сознании своем. Снова и снова наслаждаться Тобою, Господи, осознавая, что Ты являешься Богом неба и земли. Ты являешься Царем, который царствует. Что Ты являешься самым мудрым. Что Ты Тобою устроены небеса и земля. Что Ты являешься действительно тем, кто держит все в своей крепкой руке. И мы можем прийти к Тебе и пасть в Твои руки. И довериться Тебе, и доверить Тебе все наши бедствия, все наши переживания. Научи нас практическому опыту, Господи, опыту познания Тебя. Опыту того, чтобы искать Тебя всем сердцем, всей душою, всей жизнью, Господи. Я умоляю Тебя, Господь, научи нас иметь эту Твою любовь по отношению друг к другу. Помоги учиться жить по-настоящему интересами ближних. Помоги научиться желать того, чего Ты желаешь. Помоги искать этого, помоги достигать этого, помоги созидать людей. Помоги жить тем, чтобы наше сознание, наши жизни были посвящены этой цели. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12th Avenue, Battleground, Вашингтон, 9-8-6-0-4. Да благословит вас Бог!